Он как вы выступил. Все будет на самом деле хорошо.
Я никогда такого не говорила.
Трицепс, бицепс. Вот это все нам и нужно. Должно хватить. Аба.
Путин – это Оливье.
Кто такой этот Люсьен Оливье и где его могилка? Потом пришла советская власть и отменила всю еду.
Это все инсценируют иностранные агенты из-за рубежа.
Я не руковожу ничем. Я просто, так сказать, мирно соучаствую.
Трамп заставил меня читать Financial Times и подписаться на Financial Times, потому что подписка платная.
И такой человек перемешивает у нас
сахар. А еще
да. Я не работаю на Кремль. Еще бы.
Ты читаешь негативные комментарии про меня?
Я читаю негативные комментарии.
А где вы их берете? Вот когда вы устроились поуютнее у своих голубых экранов, думаете, сейчас вам тут Оливье покажут?
Все.
Спасибо. Вот это комплимент.
Всем привет! ДВ Новости Шоу. Накануне Нового года решила сделать что-то необычное. И мы вот сейчас на выезде, на кухне, будем подводить итоги года уходящего 2025-го и готовиться к наступающему. У нас прекрасная компания. Сегодня это политолог Екатерина Шульман.
Здравствуйте.
И руководитель фонда Немцова Жанна Немцова. Здесь я должна сделать маленький дисклеймер. Я соучредитель фонда Немцова, поэтому у нас есть такая связь.
Конфликт интересов, Оль.
Можно сказать, что конфликт интересов, но мне кажется, в данном случае, в случае кухни и проводов старого года, это не совсем конфликт.
Тогда для этической чистоты вы должны как-то не пользоваться выгодами своего положения. Например, я не знаю, как не есть то, что мы приготовим, но это будет жестоко.
Не задавать мне критических вопросов.
Критических вопросов? Ну, мы посмотрим.
И сложных тоже.
Сложные будут. Это я обещаю.
Хорошо. Не заставлять вас резать все овощи в одиночку.
Ты хорошо, ты можешь назвать какой-нибудь овощ, который ты не хочешь резать.
Я все хочу резать.
У меня был план, что делать накануне Нового года. Это, конечно же, готовиться к новогоднему столу, а значит, резать оливье, что-то такое традиционное, медитативное. Немножко ностальгическое, но тут возник протест у Екатерины Шульман против оливье. И надо вот его, мне кажется, высказать.
Для того, чтобы распугать всю аудиторию с самого начала, вот когда вы устроились поуютнее у своих голубых экранов, думаете, сейчас вам тут оливье покажут. Значит, вместо этого я буду заявлять протест. А моя позиция по этому вопросу, в общем, уже высказывалась. Я даже какое-то отдельное видео, помню, в былые годы об этом делала. Протест мой, он не против салата оливье как такового. У меня он тоже будет. Что ж, не люди, что ли, естественно. Не то, что я поклялась никогда его больше не пробовать. Меня смущает, как политолога и гражданина, центральная роль этого блюда в новогоднем культе всего постсоветского пространства. Тот факт, что центральным, главным, всеобщим, универсальным, повторяющимся блюдом является, во-первых, холодное блюдо. Во-вторых, что-то, что можно быстро нарезать из готового, без, так сказать, употребления очага, без нагрева. То есть вот этого центрального элемента домашнего очага его тут нету. Это, конечно, свидетельство глубокой исторической травмы, бездомности и нищеты, которую принес всему этому пространству Северной Евразии 20 век. У благополучных народов в центре стола стоит что-нибудь горячее, мясное, символизирующее богатство, изобилие и уверенность в том, что, прожив половину зимы, мы доживем и до весны, когда вырастет что-нибудь, что можно будет опять съесть. У русских тоже такое было. Это мог быть какой-нибудь поросенок жареный или какая-нибудь кулебяка или что-нибудь еще в этом роде. Потом пришла советская власть и отменила всю еду. Остался этот самый несчастный салат оливье, который каждый год обсуждают таким образом, как будто это заново. Но тут в этом тоже есть нечто институциональное. Как его готовили в ресторане «Эрмитаж» в Москве? Кто такой этот Люсьен Оливье и где его могилка? Какой подлинный рецепт? Значит, подлинный рецепт действительно есть в источниках. Я не думаю, что кто-то из нас его пробовал. Вам когда-нибудь подсовывали вот этот так называемый настоящий, оригинальный, дореволюционный салат оливье?
Я что-то об этом слышала, да.
Там нужно готовить желе, там нужно готовить очень много всего. Это надо посвятить неделю, мне кажется.
Знаете, да, и результат, я подозреваю, опять же, я не пробовала, но я подозреваю, что результат никому из наших современников не понравится, потому что это закусочное блюдо, это ресторанная трактирная кухня, это довольно острая, с таким выразительным вкусом закуска под водку. Давайте посмотрим правде в глаза. Значит, в оригинальном рецепте там действительно этот ланцпик. Ланцпик – это сильно уваренный бульон, который можно резать пластинками. Там сочетание мясных и, точнее говоря, птичьих и морепродуктовых элементов, раковых шеек и рябчиков нарезанных, либо курицы нарезанной. Там каперсы и оливки, там соевый соус, соя-кабуль, так называемый, который добавляют в майонез, провансаль. В общем, это очень соленая смесь. Кстати, там ничего не режут кубиками, а режут такими пластиночками и выкладывают
горкой. У нас ничего из этого нет.
Ничего из этого у нас нет и не будет.
У нас советский вариант.
У нас классика. Совершенно верно. Надо сказать, что советская власть, опять же, отменив практически всю еду, в этом конкретном случае скорее не вульгаризировала, а облагородила этот рецепт. Мне кажется, что традиционный, а вот этот салат оливье советский, он же русский салат, известный по всему миру, он же салат столичный, а в этих самых ГОСТовских кулинарных книгах, он гармоничнее и, в общем, наверное, вкуснее, примитивно выражаясь, чем вот этот вот салат оливье-оливье, который можно прочесть в, например, Молховец в ее кулинарной книге. Поэтому, значит, мы с вами будем его готовить.
Екатерина, вы так шикарно подготовились, всю историю салата оливье рассказали.
Слушайте,
я не готовилась так серьезно к этому.
Вы резать будете.
Насколько вы все-таки любите салат оливье?
Вот, значит, сказавши все это, высказав боль своей души, по поводу, опять же, советской власти, несчастья русского народа и Ланспика, я должна сказать, что вот то, что осталось, то, что получилось, оно, ну, действительно, это вкусная и хорошая вещь. Еще один совсем маленький дисклеймер. У каждого свой салат оливье, и битвы по этому поводу – это зимние всенародные битвы, которые уступают место летней всенародной битве по поводу окрошки, квас или кефир, да, а вот есть, соответственно, зимняя битва при оливье.
Но в Германии есть такая же битва по поводу картофельного салата, который в каждом краю и в каждой семье готовят по-своему.
И который, не в обиду никому будет сказано, еще ужаснее.
Это факт.
Чем все то, что мы можем сделать. По крайней мере, в том, что мы будем делать, нет уксуса.
Да, это правда.
В отличие от всего остального. Битва при оливье – это битва за ингредиенты. Есть широкий список ингредиентов, есть, так сказать, ограниченный. Есть люди, которые молятся на докторскую колбасу. Есть люди, которые кладут яблочко, есть люди, которые не кладут яблочко. Вы к какой партии относитесь?
Я к партии яблоко отношусь. А я категорически противник.
Ага, понятно.
Но в прямом смысле.
Значит, давайте...
Не фигурально. Давайте не будем устраивать здесь такой спор.
Как вам сказать? Давайте сделаем так. Давайте начнем с тех ингредиентов, которые являются...
Универсальными.
Консенсусными. Ну, значит, картошка есть у всех, яйца есть у всех.
Давайте начнем.
Соленые огурцы есть у всех. Я тогда картошка ваша, давайте мои те самые... Я вот это вот
яйца.
Порежу.
Я только хочу...
Будут,
Екатерина.
А ваши будут огурцы.
Пока вы будете хотите? Начинать резать
яйца. Я только
яйца.
Картошку. Пока да.
Я хочу спросить. Вот, значит, да. Вы сейчас развенчали нам советский...
Культ оливье, да.
Советский
салат. Начали его резать. Это само собой.
Да. Но вот мы тут недавно читали меню, которым угощали Стива Виткофа и зятя Дональда Трампа Кушнера, Джареда Кушнера, в Москве, перед тем, как отвезти их к Путину.
Так.
И там как раз тоже
там,
значился...
Там, по-моему, какой чебурек был.
Там, помимо вот этих пирожков пермских, там еще значился...
Чье название мы не будем произносить.
Салат столичный, да? Вместе со салатом мимоза.
Да.
И...
Мимоза
еще. А еще шарлотка и Наполеон. Тоже такие, в общем, очень ностальгические названия. Но что это все? Это часть такого вот этого советского наследия, которое перенимает с радостью путинский режим, потому что я уверена, что меню как-то обсуждалось на высоком уровне и готовилось.
Ну, знаете, что я вам скажу?
То есть Путин – это оливье?
Скажу я вам мрачным голосом политолога. Один из ключевых вопросов 21 века для всего нашего североевразийского пространства состоит в следующем. Российское /русское может выражать себя как-то иначе, чем через пережевывание советского наследства. Чем через то, что ваш сосед... Философ Александр Морозов называет чебурашкой с маленькой буквы. Вот кроме как жевать чебурашку, что-нибудь еще может создаться на этом пространстве? Потому что вы понимаете, вот это вот самое бесконечное переживание опять заново вот этих вот советских ремейков в разных видах, в виде пересъемки фильмов, в виде перевоевывания войн, в виде перерезывания давно нарезанного и, мягко говоря, уже съеденного и переваренного салата оливье, оно выливается в то, во что оно вливается, в то, что мы имеем удовольствие наблюдать. То есть какая-то новая идентичность, которая, да, будет включать в себя все предыдущее, как все идентичности, и все габитусы коллективные, индивидуальные являются слоями, да? Никогда они не из одного куска, они всегда многослойные. И внутреннее противоречие им не вредит. Жизнь внутренне противоречива.
Идет с картошкой, она скупается.
Ага, это значит крахмалистый сорт. Между прочим, в Германии, где мы находимся, картошка является культовым овощем.
Ну, очень она слипается.
И поэтому, когда она продается
разных
с указанием категорий. Здесь это как... не знаю, как указание на крепость вина или твердость пшеницы, дурум, знаете, или там мягкие сорта, или рис для плова и для суши. Вот тут картошка продается с указанием. Она крахмалистая или она будет вот сохранять, знаю, твердость? Вам досталась крахмалистая. Знаете что? Вот дайте я вам уступлю вот это вот, то, что тут осталось. И с этой картошкой ничего страшного. Мы справимся. Да, она немножко такая...
Я хочу еще напомнить, что у нас будет еще одно блюдо сегодня.
А, да, значит,
по заявлению Екатерины Михайловны.
Правильно. Я же не только протестую и ругаю чужой салат.
Нет, он наш общий.
Я и вношу
предложение. Теперь уже ваш.
Да. Как у Алексея Толстого. Будь всегда душой обеда, не брони чужие щи. Из уха у соседа дерзко ваты не тащи. Гениальное стихотворение называется «Мудрость жизни». Я могла его все продекламировать, но немножко неприличное. Так вот, я не буду бронить чужие щи. Ни в коем случае. И чужой салат, не внося каких-то альтернативных предложений. В общем, когда возникло это все оливье, я сказала, что я не буду своей рукой, так сказать, своим ножом промульгировать всю эту советскую ересь бесконечно.
И агитировать.
Среди которой мы и так живем и не знаем, как выбраться из нее. Поэтому давайте еще глинтвейн сварим. Поэтому, когда
и мы быстро согласились.
А куда я вам буду деваться?
А салат остался.
Вот, в обмен на это, значит, в нашем договоре из 28 пунктов, да, значилось, что тогда я, так и быть, так сказать, порежу ваше оливье. Прокляну его, но порежу. Опять же, дело в том, что он как-то особенно плох. Он неплох. Плохо, что ничего другого не породилось.
Правда. Но у нас теперь появился глинтвейн. Это абсолютно европейский традиционный рождественский напиток.
Вот. Интересно, кстати, я вот пошла смотреть, готовясь к эфиру, я пошла смотреть этимологию, потому что здесь он называется глювайн. Да. Во Франции он называется вин шо, горячее вино. А значит...
Mulled wine in English.
Mulled wine, да. Вино, так сказать, со специями, вино с пряностями называется оно.
Так, я уже перешла на курицу.
Давайте.
Молодец. У нас консенсус по этому поводу?
Абсолютно. Знаете, нет. В моем семействе, должна вам сказать, салат оливье имел самую аскетичную форму.
И
без мяса и без морковки, и без ваших этих, как его зовут...
Мы можем потом собрать несколько вариантов.
Яблочек. Да. Но зато с огурцами как солеными, так и свежими.
Это обязательно.
Да. Я готова пожертвовать яблоком.
Я сейчас добавлю отдельную миску для курицы.
Почему?
Чтобы потом можно было смешать.
Как это? Кашрут будем соблюдать? Хотя у нас вроде нет ничего молочного.
Ага. Значит, руководить процессом глинтвейна будет, конечно же, Екатерина Михайловна Шульман.
Так она руководит и оливье.
А, нет, я такое-то.
Настоящий руководитель.
Я не руковожу ничем. Я просто, так сказать, мирно соучаствую. Так, нам надо, кстати, не увлечься, потому что я что-то настригла этой картошки в невероятных количествах.
Мне кажется, хватит.
Да, мне кажется, что хватит.
И я еще буду резать какое-то время огурцы.
Давайте, я тогда буду резать свежие.
Мне кажется, Екатерина Михайловна, можно уже обратиться к глинтвейну.
Подождите, я еще не наигралась. У меня вот еще огурец,
говорю, это
например.
Очень медитативное занятие.
На самом деле, да.
Ножи
хорошие.
Оно в этом смысле приятное.
Да. Так вот, я в защиту оливье, который я только что прокляла, хочу сказать, правда, единственное, что. Значит, вообще, я тут говорила, что должно быть горячее, большое. Там. В 12 часов есть начинать горячее затруднительно. Опять же, в моем семействе делалось так. Значит, был... типа праздничный обед, часов в 6, который назывался «Провожание Нового года», Старого года. То есть мы провожаем Старый год, вот тут вот мы едим чего-нибудь там такое интересное, и вспоминаем, что оно было, и каковы наши, значит, замечательные десерты.
Так это я сюда не кладу, да?
Курицу нет, курицу я специально дала отдельное место, чтобы можно было добавить для желающих.
А, все, я поняла.
Мы сделаем два варианта. Это же
хорошо, у нас будет, так сказать, веганский, нет, не веганский, вегетарианский.
Вегетарианский и нет.
И не вегетарианский. Вот, после чего, значит, все шли отдыхать. Детей, когда они были мелкие, загоняли даже поспать немножко. Для того, чтобы можно было потом, накануне, так сказать, полуночи, взбодриться. И накрывать стол, который, в общем, уже состоял из шампанского и...
салатов.
И когда пришли благополучные годы, там, какой-нибудь икры на бутербродиках. Mm-hmm. Вот, да, и вот там вот уже можно было, значит, всякие
закуски. Салаты.
Да. Это была встреча нового. Таким образом, значит, проблема, как ходить голодными целый день, а потом внезапно наесться ночью до потери пульса, она так, значит, разрешалась. Так что, в принципе, для вот этого финального, так сказать, аккорда...
Это было хорошо.
Оливье, в общем, даже и подходит.
Я расскажу про свою традицию. Мы с мамой всегда делали пельмени заранее.
А вы из каких мест?
Я из Москвы, на самом деле. Но как-то так сложилось. И пельмени всегда оставались на следующий день, на 1 января. Угу. Потому что до них никто не добирался, естественно, ночью. И еще варить что-то. Но это был самый лучший завтрак, обед, ужин в одном флаконе на следующий день. Горячие пельмени просто спасали положение.
Вообще, надо сказать, что вот эти вот, так сказать, черствые именины, поедание чего-то 1 января, это очень обаятельная часть.
Да, праздника. У меня день рождения у мамы 1 января.
Ага, то есть у вас праздник не заканчивался?
Нет, конечно. Он только начинался, я бы даже сказала, первый. Дело в том, что у нас была проблема с 31 декабря. Во-первых, у меня никаких таких подобных эмоций, как у вас по поводу салата оливье, нет. Я его просто... Это традиция, я это делаю каждый год. Никакого такого большого значения этому не придаю.
С курицей или с колбасой?
Нет, без колбасы. Курица или мясо? Лучше мясо. Но дело в том, что когда у нас собирались гости за праздничным столом, мой отец прилипал к телевизору. Потому что он был губернатором Нижегородской области, и он хотел посмотреть все телеканалы и как они подводят итоги года. Естественно, он накануне раздавал всем интервью, и мы вынуждены были все это смотреть.
Вот что мы будем делать в этот Новый год, Жанна. Мы будем смотреть.
Я ужасно злилась на него. Я говорю, пап, ну давай пообщаемся. А вот 1 января уже начинался праздник. Уже все программы отсмотрели и могли расслабиться и праздновать, и есть оливье второй раз.
Я просто хочу все-таки вернуться к обсуждению итогов года, а то мы так увлеклись кулинарными зигзагами.
А это гораздо интереснее, чем все остальное.
Это правда. Так вот, 2025 год, мне кажется, это вполне себе год Трампа. Жанна, ты как думаешь?
Полностью согласна. Я считаю, что это впервые на моем веку, когда я могу с уверенностью сказать, что...
Нужна миска.
Нет, большая.
А, вам? Соленых огурцов.
А, ага, держи. Да, я могу с уверенностью сказать, что американский президент и его решения повлияли на жизнь практически каждого человека на планете. Может быть, конечно, есть какие-то монахи-отшельники, которые не заметили прихода Трампа, и то я сомневаюсь. И это, конечно, в первую очередь... А, ну он объявил Золотой век, как мы помним.
А, да?
Инаугурационной речи, да-да. Да, он сказал Golden Age. И самый большой...
Присвоил себе титул великолепного, как Лоренцо Медичи.
Совершенно верно. И почему это оказало влияние на каждого человека? Потому что он закрыл USAID. То есть он закрыл организацию, которая занималась гуманитарными программами во всем мире. И это огромные программы и в беднейших странах, и в странах со средним достатком. Если говорить о нашей ситуации, то, конечно, от этого пострадали организации гражданского общества и СМИ. Угу. Вот. Но не только, потому что в основном они занимались действительно гуманитарными программами. Поэтому да, но с другой стороны, я не хочу там его личность оценивать, это слишком сложно, потому что у него, в общем, каждый день что-то новое. Иногда я с ним согласна, иногда не согласна.
Никого не называй счастливым прежде смерти,
но,
сказал мудрец Соломон.
Но о чем это, ну что происходит? Происходит изменение статуса кво, слом такой. Угу. И когда такие вещи происходят, и многие их боятся, конечно, но я отношусь к тому лагерю людей, которые считают, что это возможность для новых людей. Uh-huh. Возможность взлететь. Любая, я не могу сказать, что это революционное изменение, но это существенный сдвиг в международных отношениях и в ситуации в Америке, который дает возможность взлететь новым людям, когда нарушается статус-кво.
Вот так думает и Кирилл Дмитриев. Полагает, что он и есть то новый человек, который непременно взлетит куда-нибудь.
Вот я, кстати, хотела спросить...
Ну нет, например, мэр Нью-Йорка. Я считаю, что мэр Нью-Йорка, Мамдани, не победил бы никогда, если бы не Трамп. Это было во многом протестное голосование.
Потому что, типа...
Я не уверена, что Кирилл... Я не уверена, что
сгорел амбар, гори и хата?
Я не уверена, что Кирилл Дмитриев думает в таком ключе. Вы уже другой аспект поднимаете, аспект именно то, что Трамп пытается нормализовать отношения с Россией. Вот, но...
типа что-то новое, чего нет. Да.
Нет, просто это слом всего. Слом всей системы международной помощи. Слом всей архитектуры безопасности. Это ситуация, когда люди, политики и так далее, готовы прислушаться к новым идеям. То есть я вижу это как возможности, а не только
как... время возможностей,
как
шанс.
Время возможностей, а не только как думсдей. То есть...
это как 90-е.
Да, это как 90-е. Как ни странно, эта параллель мне нравится. Но она такая, конечно, не точная, но вот пример приведу, конечно же, из собственной жизни, из жизни своей семьи, что мой отец никогда бы не стал политиком, может быть, и слава богу, если бы не стал. Если бы не демократическая революция, которая вынесла его вперед, и он там в течение нескольких лет стал очень известным. Вот, то есть... Я вот просто эти два аспекта. Uh-huh. Я знаю, что можно много что сказать.
Вы знаете, я сейчас припоминаю, что когда пришла новая американская администрация и стала вот эти вот устраивать свои там... Дебюрократизацию при помощи бензопилы и прочие всякие интересные эксперименты, то в выпусках статуса, которые тогда я... проводила, я это звала черной перестройкой. Естественно, гласность, ускорение, знаете ли.
Вот. Вот это все.
Борьба с бюрократизмом, борьба с привилегиями, разоблачение преступлений предыдущего режима, да. Вся вот эта вот красота. Вот смотрите, как это выглядит. Ну и, кстати говоря, действительно, вот это ощущение, не будем мы никому помогать, нам самим не хватает, да, сворачивание всякой международной помощи, да, это ведь тоже то, чем Советский Союз начал заниматься при Горбачеве, что потом было воспринято как такое жуткое национальное предательство, сдача позиций, да, значит, отказ от своей сферы влияния, от каких-то наработанных там систем отношений, связей, и так далее. Но, тем не менее, вот любопытно посмотреть, как это выглядит теперь, так сказать, на чужом примере.
Но в Америке есть, если говорить о тревожных тенденциях, кроме того, что касается российско-украинской войны, то это, конечно, участие семьи Трампа в политике и участие...
Кушина, как новая Кушина. Раиса Максимовна Горбачева.
Ну, у него даже, ну нет, я думаю, намного более влиятельный. И у него нет никакого статуса официального.
То есть и ответственности тоже нет?
Ну, это я не знаю. У него нет официального статуса, и при этом участвует в наиболее важнейших переговорах и по урегулированию палестино-израильского конфликта, и ездил в Москву. Я не могу сказать, что династия – это то, что в Америке не принято.
Принято.
Очень даже принято. Но все официально.
Это страна без дворянства, но при этом вот эти вот великие фамилии у них как-то...
Ну, Клинтон и его супруга
Хиллари. Клинтон и Буши.
И Кеннеди. То есть нельзя сказать, что это какая-то что-то новое, но то, что это перестало быть официальным, и то, что Трамп предпочитает вот каких-то неофициальных людей для решения серьезных политических там, и военных задач, это не внушает большого оптимизма.
А это дебюрократизация. Смотрите, система исправляется, болото надо осушить, вообще система, так сказать, официальная бюрократия.
То есть вы уже за.
Нет,
это просто как можно удачно найти термин.
Как это можно...
Это называется по понятиям.
Именно так. Как можно интерпретировать происходящее? Ведь дело же не в том, нравится мне или не нравится мне. Моя задача тут не своими пристрастиями размахивать. Этим я уже занялась, когда мы обсуждали салат оливье. Кстати говоря, если мы хотим глинтвин, то нам надо включать. Вы знаете, как включается это сооружение?
Окей. Катерин, можно один кусочек?
Уже включить. Берите. Отлично.
Все, наливаем.
Значит, что хотелось? Глинтвин делается из красного вина, может делаться из белого вина. Из белого вина, между прочим, делали его с перцем еще римляне древние. Это еще мне сказала, берите, я еще нарежу, он у нас там много. Я все равно этот буду резать, потому что мне еще выжимать его надо. Некоторые отчаянные люди делают глинтвейн на основе портвейна.
Ну, это прям очень это, тяжело.
Да. Ну, слушайте, значительная часть алкоголя, она
испарится.
Есть такие люди, да. Ну, слушайте, если вы гуляли по рождественским ярмаркам Европы, вы знаете, что там можно за дополнительную денежку долить в глювайн какую-нибудь
ром.
Там кальвадоса, рома, что-то
никогда
еще.
Этого не делала.
Я один раз делала с кальвадосом.
Надо
это не безинтересно.
По результатам?
Потому что, слушайте, еще раз, при нагреве почти весь алкоголь испаряется, спиртовая составляющая исчезает.
Мне кажется, главное в это верить просто.
Или так. Поэтому остается только, так сказать, согревающее. Но мы не будем такие радикальные вещи устраивать. Мы будем делать нормальный, так сказать, практически детский глинтвейн, вот, состоящий из сухого красного вина и специй. Значит, что у нас за специи? Да, там вот там будет яблоко.
Ура! Я вообще не очень люблю яблоки, я только в оливье кладу яблоко. Ужас.
Понятно.
Какой.
Так, интересно. А вот
яблоко мой самый любимый фрукт.
Да, вы не любите яблоки?
Я не люблю яблоки вообще.
Да, вот видите, есть какие-то вещи, которые мы принимаем как данность, даже не задумываясь над тем, что можно как-то, может, и по-другому. Так легче жить.
Да, это правда.
Часто приходится задумываться, Екатерина, в последние несколько лет. Это тоже правда.
А потом говорят, да, вот почему россияне поддерживают Путина. Да? Вот они тоже принимают его как данность.
И не задумываются, конечно, над тем, что
продолжают
может быть по-другому.
Да.
Есть такое дело. Есть такое дело. Мозг наш орган энергоемкий и ленивый. Он стремится всегда экономить усилия, вести нас простейшим путем.
Да.
Поэтому довольно часто он вообще не показывает нам реальность, а подгружает уже заранее загруженную картинку, как браузер. Это надо иметь в виду.
Это, кстати, очень правильное замечание, потому что я это заметила сейчас на собственном опыте. Я не могу про это, Оль, не сказать, про то, что я занимаюсь замороженными активами в Европе частных инвестиционных лиц. Так вот, когда я начинаю об этом говорить, я об этом говорила сотни раз уже на разных форумах, то люди не дослушивают про частных неподсанкционных лиц, они считают, что замороженные активы центрального банка или суверенные замороженные активы. Потому что у них уже в голове есть вот этот стереотип, да, и они дальше просто не слушают и путаются абсолютно с этим. И мне приходится там несколько раз это объяснять, и все равно не понимают. Да, это особенность работы мозга, да, когда у тебя замороженные активы, либо олигархов ты дальше добавляешь, либо Центрального банка России.
Еще бывает такая штука, как пакетное мышление. Вот если одно, то обязательно другое.
Да-да-да.
Борешься за разморозку активов, работаешь на Кремль.
Нет, пока олигархов такого обвинения не было.
Нет, не приставали к вам.
Но на олигархов.
Ну, может быть, в комментариях. Я думаю, что в вашем случае трудно себя так вообразить.
Ты читаешь негативные комментарии про меня?
Я читаю негативные комментарии.
А где вы их берете?
Я вижу негативные комментарии, но они...
В Ютубе, что ли?
Ну да.
В Фейсбуке.
Смотрите,
Фейсбук.
Негативные комментарии в основном связаны с тем, что люди не понимают, о чем я говорю. И тут очень интересно. У тех, у кого заморожены активы, прекрасно сразу понимают, а у кого их нет, это действительно сложная вещь, сложно в ней разобраться. Вот. Они, конечно... Нет, про работу... Вот зачем вы подсказываете?
Простите, не хотела.
Я не работаю на Кремле.
Еще бы.
Я работаю в интересах прогрессивной части нашего общества.
Okay. А если вот про это пакетное сознание говорить, да, которое вот сразу все должно вот таким блоком там где-то фиксироваться.
Так, может, мне дать эту ложку большую?
Вот там 4 года войны и Путин, это тоже уже входит в пакетное сознание россиян?
Смотрите, пакетное мышление – это мышление пакетом. Знаете, как бывает? Пакет с пакетами. То есть если одно, то и другое. То есть там, например, к согласию с одним тезисом непременно присоединяется согласие с другим тезисом. Ну, как вот там кошка, кофе, Мандельштам, чай, собака, Пастернак. Вот это вот пакетное мышление. А если я хочу, например, там чай и Мандельштам, и никаких кошек, то это уже ломается шаблон, уже как-то странно, да, неожиданно. А вот в политических дискуссиях, опять же, мозг наш из экономии очень прибегает к пакетному мышлению для того, чтобы быстро оценить собеседника, для того, чтобы быстро позиционироваться самому и не думать дальше, вот, собственно, не задавать вопросы, не адресоваться к этим нашим аксиомам, которые вроде как само собой разумеющиеся. Одна из обязанностей людей, занимающихся как раз социальными науками, состоит в том, чтобы задавать вопрос ко всему. Типа, а почему это оно так? А действительно ли это такое само собой разумеющееся? Значит, важный тонкий момент в глинтвейне, он не должен закипеть. Сделайте поменьше, пожалуйста, вы у нас на пульте. То есть он должен подогреваться, но не должен закипеть. Значит, что мы с ним делаем? Мы туда вот эту сейчас всю фруктовую составляющую кладем, она даже немножко поварится там. Там у нас апельсинчик, яблоко и отдельно апельсиновая цедра. Сейчас мы возьмем.
А я отмечу, что мы рецепт потом напишем отдельно и обязательно опубликуем глинтвейн от Екатерины Шульман.
Он самый базовый. Так, вот сейчас хватит ли у меня сил? Должно хватить. Аба! Хватает.
Вот что значит социологические науки. Угу. Действия.
Дайте-ка еще мне, пожалуйста, одну вот эту ложку. Мне нужно вот так вот. Да. Мне нужно ее поковырять и посмотреть.
Всего ли достаточно?
Да, как у нас с пропорциями. Потому что главное...
Я бы еще горошка добавила.
Да, абсолютно точно. А главное в этом нехитром блюде это пропорциональность.
Очень быстро его сделали. Ну, благодаря вам.
Чего рассусоливать-то?
Без раскачки.
Скажу я. Режь себе, как это, режь хлеб, пока ножик не пропал.
Как сейчас будем
мои
есть тогда.
Тульские предки. Подождите, есть. Есть мы тоже будем. Но сначала мы должны подумать. Опять же, в моем мире пропорция две части сметаны и одна часть майонеза. А это сметана.
Это сметана.
Это сметана. Это не йогурт. Я еще иногда йогурт.
Я даже могу показать коробочку, наверное. Она лежит.
Мы не занимаемся продакт-плейсментом. Значит, давайте кладите ложками и скажите, сколько ложек, и мы вдвое меньше положим майонеза. И у нас будет натурный, нежный, интеллигентный салат.
Три ложки сметаны.
Раз. Но это маловато.
Конечно, маловато. Два. Три. Сметана хорошая.
Три.
Четыре.
Надо все поставить.
Пять кладите. Угу. Стоп.
И две с половиной ложки
майонеза.
Две с
половиной майонеза. Майонез, я надеюсь, тоже приличный. Салат вы обругали, сейчас будем майонез обругивать.
Да вы вообще не ругали салат, вы восхваляли его полчаса.
Окей, хорошо. Хорошо. Так, значит, теперь мешать надо. Будете мешать?
Да.
Для этого нам нужен человек, регулярно занимающийся спортом. Вы регулярно занимаетесь спортом?
Регулярно.
Не правда ли? А я никогда. Вот. Во! Вот это вот все.
Трицепс, бицепс.
Вот это все нам и нужно.
Да?
Да. Хотите еще одну?
Я знаю, что вы никогда не занимаетесь.
Никогда.
А я всю жизнь занималась, потому что это семейная традиция.
А, вот как.
У отца был первый разряд по теннису. Я играю тоже в теннис. Катался на серфинге. А помните, это про кайтсерфинг всю эту историю?
Он же начал заниматься теннисом до того, как это стало модным.
Конечно. Да. Потому что это было модно среди... скажу так, научной интеллигенции среди физиков. Было модно играть в теннис, и тоже было модно кататься на виндсерфинге. Вот. Экзотические виды спорта, но, тем не менее, я делала то же самое, что делали мои родители. И продолжаю это делать. Ну, и хожу в спортзал, конечно.
Обязательно.
Будьте как Анна. Я покажу
дорогие
свои возможности.
Да, да.
Говорят, я, по-моему, прочитала Financial Times, мне порекомендовал мой друг читать Financial Times невыборочно от корки до корки ежедневно, но так я не делаю. Вот, и прочитала.
А вы его на бумаге выписываете?
Нет, я думаю, перед
камином, я раскрыв эти
животные страницы. Трамп заставил меня читать Financial Times и подписаться на Financial Times, потому что подписка платная. Так вот там в одной статье было написано, что чем больше у человека мышечной массы, тем меньше вероятность того, что он будет страдать, ну, не знаю, деменцией или другими такими проблемами. То есть тут есть какая-то прямая связь. Я, конечно, прочитала заголовок и дальше вникать не стала.
То есть мышцы связаны с нервной системой. Это взаимодействие.
Вот я не знаю почему, но это вот не написали, все-таки написано
файл. Оно почти закипело.
Надо разобраться.
Хорошо.
И поэтому это хорошая мотивация.
Ловим.
Да.
Ходить в спортзал. Это должно нас всех волновать, потому что человечество живет все дольше, а деменция ко всем нам все ближе.
Но вот еще иностранные языки, да, очень рекомендую.
И ходить разными путями все время.
С этим хорошо.
Отпустите. Да.
Меня.
Так.
Значит, я один язык знаю хорошо, а все остальные так себе.
Так, хочу вернуться к России. И поговорить про протесты. Раз уж сегодня протестовали
так, давайте...
против Оливье. Протесты, которые мы видели.
Видели, как ни странно.
Это было... их было несколько, которые я, по крайней мере, отметила для себя. Это протесты против повышения утилизбора вот этой пошлины на новые автомобили. Протест был довольно яркий в Курской области у тех... те жители, которые столкнулись с невозможностью получить возмещение за жилье.
Там уже организаторку задержали.
Да, совершенно верно. И протест или не протест, сейчас спрошу у вас, что вы про это думаете, музыканты Stop Time. Это тоже протест? Что это все отражает? Во-первых, это не Москва.
Санкт-Петербург?
Санкт-Петербург. Ну, утилизбор вообще Дальний Восток. Курск, это приграничье.
Я к своему стыду, конечно, за Stop Time я следила, а вот за этим утилизбором я не следила, потому что своими делами занималась. Была поглощена замороженными.
Я видела эти новости, и действительно они складываются в некоторую картину, хотя нам надо быть аккуратнее и не обязательно, так сказать, соединять все точки, чтобы получился слоник. Знаете, как такие детские раскраски бывают. Может быть, эти точки совершенно не имеют друг к другу никакого отношения, и слоника
то есть не смешиваем в Оливье.
Но нельзя не видеть, что в течение 25-го года вот эта атмосфера усталости, обманутых надежд, вот мы заговорили про год Трампа, да, надежды-то весной были очень серьезные. Опять же,
на Трампа.
Кто их не испытывал, что вот сейчас будет какой-нибудь чрезвычайно хороший мир. И в России эти надежды, судя по всему, были распространены как среди граждан, так и среди элит, которые тоже уже навоевались изрядно. Даже те, кто являются бенефициарами войны, одновременно от нее же и страдают. Точнее сказать, они являются не бенефициарами войны, а бенефициарами своей принадлежности к системе. Исходя из этого, они извлекают доходы из войны. Они будут извлекать их из мира точно так же. А война им несет много неприятностей, в частности, уголовные преследования и конфискации. Так вот, эти самые обманутые надежды и начавшаяся уже ощутимая экономическая неблагополучие, вот это вот, так сказать, эйфорическое военное кейнсианство, оно же закончилось в 24-м году, да, и доходы пошли вниз, а инфляция вниз не пошла, и даже этих благословенных сотрудников оборонных заводов стали на 4-дневную рабочую неделю отправлять, и невыплаты зарплаты что-то появились. Кстати, еще один процесс, знаете, какой? Шахтерский. Mm-hmm. Давно не помните, да?
Да, это давняя история.
Вот, давно, так сказать, шахтерского духа слышно не было, а вот он сам пришел. Так что эти все общие, так сказать, вот этот кумулятивный эффект факторов, каждый из которых по отдельности не является разбалансирующим, а вместе, начинает как-то подъедать здание стабильности. И граждане стали потихонечку пытаться нащупать способы выразить свое недовольство. Давайте так аккуратно это сформулируем. Ничего же нельзя. Всех напугали, все уже запуганные 4 года сидят, значит, под плинтус забились, голову не поднимают, говорят только шепотом и все такое, как нам про это рассказывают. Тем не менее, страна большая, всех не перевешаешь, всех не запугаешь. Всегда появляются какие-то новые люди, которые типа не следили за новостями, поэтому они не знают, что в стране ничего
нельзя.
Что
за это бывает.
Что за это что-то бывает. Они думают, что у них, ну как, у нас же не политика, да. Мы тут типа за свое, там вот за какие-то компенсации, там вот машину опять же купить хочу. Я же не то, что там на выборы иду или там Навального, не дай бог, поддерживаю. Поэтому они не понимают, что для системы они немногим лучше Навального. Потому что никакая самопроизвольная активность не должна существовать. Так вот, эти все протестные явления, которые вы назвали, между собой ничего общего не имеют. Не то, что там у них какой-то единый организационный штаб или они координируются между собой. Нет, конечно. Они очень маленькие, они очень ситуативные. Но я вам должна сказать, как наблюдатель этого добра, что ситуация немножко мне напоминает 2019 год. Вот тоже, помните, 2019 год. Вроде как система была сильно стабильна, все у них было хорошо, но как-то вот люди стали чем-то недовольны. Где захотели кого-то себе выбирать, где-то не захотели, чтобы там кого-то там посадили, где-то не захотели, чтобы у них свалку организовали в области, да? Где-то не захотели, чтобы у них в парке церковь какую-то очередную возвели. И начали протестовать. Мы тогда это называли городским ситуативным рандомным протестом. Угу. Он был действительно преимущественно городской, хотя шиесовская компания наиболее масштабная, наиболее успешная из них всех была не городская по своей природе, но все остальные были городские. А он был ситуативный в смысле, что он вокруг какой-то ситуации возникал, конкретного повода, и при этом они были, в общем, довольно заметными, давайте mm-hmm. так скажем. А я полагаю, до сих пор полагаю, что вот эта ситуация 2019 года, которую потом заморозил ковид.
Ковид, а потом война.
Которую заморозил ковид, но которая, тем не менее, продолжала развиваться, снижение популярности президента, появление какой-то новой гражданской сознательности, успехи низовой модернизации, как это социологи называют. А это была одна из серьезных причин, почему войну начали. Потому что вот этот вот процесс надо было придавить. Надо было не дать развиться этим опасным тенденциям. Образом. На самом деле, это довольно повторяющаяся ситуация. Когда народ начинает власть свою как-то разлюбливать и чего-то о себе понимать, угу. то происходит какое-то внешнеполитическое приключение для того, чтобы народная любовь вернулась, либо можно было под этим предлогом всех придушить, говоря, что это на самом деле иностранные агенты и какие-то шпионы, в общем, нехорошие диверсанты из-за рубежа. Это было в 2008 году, это было в 2014 году по итогам протестов.
Но сейчас говорят тоже ровно об этом, года. Что это все инсценируют иностранные агенты из-за рубежа, посылают
сейчас флюиды. Степень законопаченности, естественно, выше, чем и в 2008 году, и в 2014, и в 2019, и в любом другом году предыдущем в этом веке. Но вот эта вот тенденция, когда сначала все пугаются, потом все равно начинается какое-то шебуршение, какое-то недовольство, все равно, ну, слушайте, пока люди живут в городах, их совсем поубивать насмерть, ну, затруднительно, если уж действительно их не убивать насмерть. А вот опять какая-то волна, не волна, но такой маленький гребешочек так приподнимается. А учитывая, как разрослась за эти годы прошедшая репрессивная машина, я думаю, что с этим справятся. Но опять же, каждый протест в отдельности ничего не значит. Утилизационный сбор хотели ввести, ввели. В Курске решили не платить людям денег, не выплатят. Только вот эту женщину несчастную приговорят к какому-то штрафу. Дай бог, чтобы к штрафу, а не к чему-нибудь похуже. Потом найдут кого-нибудь, кого сочтут организатором, объявят его иностранным агентом. Потом посадят губернатор Хинштейн. В общем, всем будет весело.
Режимной прекрасный прогноз на следующий год, мне кажется.
Это вообще не угрожает нисколько. Но в комплексе возникает такая ситуация, когда любая галка – черный лебедь. Вот опять же, протест этот музыкальный. Он вроде как такой совсем интеллигентский, молодежный, городской. И за свободу, за музыку.
Даже просто исполняла песни.
Ну, как бы, все же все понимают. Иногент. Все же все понимают, как это в старом советском анекдоте про человека, который вышел с пустым листом на Красную площадь. Да, что у вас ничего не написано, а что и так все понятно. Ясно, да. И так все ясно. Это же как бы понятно. Так, неплохо, но, как ни странно, я еще мед добавлю. Пожалуйста. Проблема подсластителей в глинтвейне – это тоже вопрос дискуссионный. По-разному люди на это смотрят.
Я считаю это минусом.
Вы считаете минусом?
Но мед – это нормально, лучше, чем сахар.
Да. Нет, сахар нет. Если у вас есть, например, коричневый сахар…
Нет, я думаю, что
то
нет.
Это тоже интересно. Нет, у вас – это у вас. Широкая аудитория, не здесь.
У нас нет.
На нашей прекрасной
оборудовании. У нас все готово, фактически.
Слушайте, вот опять же, вот он трипсос. Знаете, какая тут масса? Кстати, какая вязкость.
Вы меня убедили в том, что без мяса, возможно, лучше.
А я… Ну что ж.
И даже без яблока.
Без яблока, но со свежим огурцом.
Да? Нет, свежий огурец решает вопрос.
Нет, что-то в этом есть. Что-то в этом есть, да.
Вот видите, хочется сделать его каким-то менее…
Стереотипным.
Во-первых. Во-вторых, менее тяжелым. Ну, как-то…
Нет, вот чуть-чуть, это неплохо.
Чуть-чуть, чтобы пережить
это. Но главное, что нет много майонеза, и вот эта смесь со сметаной или йогуртом – это идеально.
Прекрасно. Сейчас хочу тогда задать Жанне вопрос, чтобы пока у вас продолжается…
У меня пока немножко продолжается.
Глинтвейн, как в юности экономическому журналисту.
Да,
потому что
был все такой же… в юности?
5 лет на РБК работала. Я ведущая РБК была.
А, правда?
И да, точно. В юности, с 27 лет. Я, кстати, в январе 2014 года я была настолько успешной ведущей на РБК, и меня так уважало руководство, что даже отправили меня брать интервью у Дмитрия Медведева в прямом эфире. И это было на Гайдаровском форуме в январе 2014 года. Да, я долгое время проработала, но кроме этого я же еще работала в управляющей компании паевыми инвестиционными фондами, и плюс у меня еще есть первый уровень Chartered Financial Analyst, то есть сертифицированный финансовый аналитик, первый уровень.
И такой человек перемешивает у нас сахар.
А еще аттестаты ФСФР, доверительное управление и аттестаты по управлению паевыми инвестиционными фондами. Поэтому я занимаюсь замороженными активами.
И аттестаты по управлению
паевыми инвестиционными фондами. Это все не просто так. Это все…
Это небольшой бэкграунд.
Так, задавайте вопрос.
Так вот, Екатерина сказала про экономические сложности, с которыми столкнулись российские власти, и они правда наблюдаются. О них даже Герман Греф говорил, кто-то
российские граждане с ними столкнулись. Ладно, бог с ними, с властями.
Российские граждане тоже с ними столкнулись в виде повышения налогов, которое произошло в этом году. И вот все эти 4 года войны довольно многие аналитики, наблюдатели и журналисты все время говорят о том, что вот-вот экономика России схлопнется, и война закончится, и вот сейчас, санкции. Так когда? Обещают.
Сразу же хочу оговориться, что у меня хоть и экономическое образование, но я все-таки не профессиональный экономист. Поэтому, в общем, не могу сказать, что у меня какое-то такое дилетантское видение, но все-таки я не профессиональная, я не Рубен, я не Колопов и не Сергей Гуреев. Но мне вот кажется, что вот это линейное видение многих людей о том, что если будет экономический кризис, то Россия остановит войну, оно не совсем правильное. Это не линейная зависимость. Это, конечно, усложняет ситуацию, но это не означает, что Россия немедленно прекратит агрессию. И есть один пример такой. Я же в Португалии жила 2 года. И вообще мой второй язык в университете был португальский, и я еще занималась страноведением.
Как у Игоря Ивановича Сечина?
Он в Анголе работал. Но в бывшей колонии.
Что-то вот, кстати,
у вас какие-то странные ассоциации.
Неприятные.
Мне постоянно неприятно.
Простите, мой
я не буду оправдываться.
Мой предмет исследования – неприятные люди.
Так вот,
приятные люди, мне
так
редко
вот,
попадаются.
Португалия вела колониальную войну вплоть до революции «Гвоздик» в 74 году, многолетнюю, на трех фронтах, в Анголе, в Мозамбике и Гвинее-Бисау. И вела много лет, при этом это была беднейшая страна. То есть я вот такой вот зависимости не вижу. Так же, как и Северная Корея продолжает там всем угрожать и продолжает создавать
да,
проблемы,
пока,
несмотря
пока
на все санкции.
Траву, да.
И в этом году для меня было открытие, по-моему, в этом году, да, Андрей Ланьков, знаменитый исследователь Северной Кореи. Он, по-моему, в этом году дал интервью, да, Дудю? По-моему, в прошлом, да?
Недавно.
Но он запустил в этом году точно свой YouTube-канал. И вот одно его видео было посвящено тому, что вот эта беднейшая страна все-таки смогла создать ядерное оружие. И надо всегда иметь в виду, что делать экономические прогнозы крайне тяжело, многие люди ошибаются. Вот.
Вообще, любые прогнозы... зато легче легкого.
Ну да, что Путин еще будет у власти 10 лет, можно сделать. Окей. И просто, да, просто это не надо считать, что экономический кризис это просто линейно означает окончание войны. Но я сделаю прогноз. Я считаю, что есть высокий шанс, что в следующем году война будет остановлена временно. Но не на очень хороших условиях. То есть то, что сейчас происходит, вот эти последние переговоры, это уже, я считаю, серьезно. И да? Мы это увидим, да.
А почему это серьезнее, чем предыдущие, которые ничего не
делали? Ну, потому что...
Потому что сколько же можно?
Потому что и той, и другой стороне очень тяжелее вести эту войну. Это мое ощущение, что...
А легко ли Путин будет остановиться и прекратить вести эту войну?
Временно. Я думаю, что, он уже это озвучил, будет требовать весь Донбасс. Вот. Но... Есть ощущение, что сейчас они взялись серьезно. И в течение...
они в этом контексте это кто? Американская администрация?
Американская администрация, да. Они это американская администрация. И я думаю, что в следующем году это возможно. Это будет новая реальность.
Да, это будет интересно.
В том числе для... Я сейчас скажу такую вещь неприятную. Вы меня научили. И я тоже хочу неприятные вещи говорить. Это, конечно, не очень большого количества людей касается, но тем не менее. Это поставит вопрос о смысле антивоенных россиян и о всей той инфраструктуре, которая была создана за рубежом и финансируется в основном западными институтами. В общем, это будет...
Ну, вы начали с того, что самый главный западный институт, который финансировал, чтобы то ни было, закрылся.
И есть такой эффект домино, потому что я прочитала, опять же, Financial Times, что и совершенно втихую. Нет, это было в «Политика». «Политика» тоже
говорит. Подписывайте.
Это бесплатно, кстати, «Политика». Подписывайтесь. Да, чтобы, значит, под шумок Великобритания тоже начала закрывать все программы иностранной помощи. Это будет 100%
происходить в Германии. Германия уже переформатировала свое министерство иностранных дел.
И нет, вот это одна проблема, но в принципе...
Гуманитарными программами по всему миру они как-то его перераспределили.
Вот концепция антивоенных россиян, она закончится, понимаете?
Да, это будет несколько другая ситуация. Она будет своеобразная. Она всеми будет восприниматься, я думаю, как, так сказать, интербеллум, межвоенное положение. Не факт, что эти ожидания оправдаются, может быть, никакой второй войны и не случится, но все будут жить так, как будто они к ней готовятся. Это позволит внутри России, так сказать, смягчить некоторую странность окончания СВО без достижения каких бы то ни было целей СВО, но также это позволит и остальным странам, которые вступили на путь милитаризации, и это путь достаточно, скажем так, экономически выгодный частично. Угу. На некоторых отрезках времени для некоторых индустрий он выгоден. И этот, так сказать, встав на эти рельсы, слезть с них, сказав, что теперь у нас будет политика, что там, разрядки мира и нового мышления, затруднительно, тем более, что никто никаких разрядок и новых мышлений не предлагает. Тот же самый, так сказать, фрейм, та же самая рамка позволит и антивоенно, так сказать, настроенным гражданам во всем мире также точно предполагать, что они готовятся к войне, которая с высокой долей вероятности через некоторое время произойдет.
А уж
кто откуда деньги будет брать, это что же мы в чужой карман-то будем заглядывать.
Я соглашаюсь с тем, что это приостановление войны, а не окончание войны.
Ну, для окончания пока действительно...
Да, нет предпосылок, но не все равно ваша концепция слишком сложная, на мой взгляд. Да, Европа будет решать два вопроса. Антивоенные россияне тут ни при чем. А два вопроса такие. Обороноспособность и конкурентоспособность экономики. Потому что ЕС отстала от США настолько сильно, пока я тут жила, но я не виновата. За последние 10, ну, скажем так, 15 лет этот разрыв только сильно увеличивается. И с точки зрения инноваций. Разрыв ВВП, разрыв в конкурентоспособности, имеется в виду технологическое развитие. Давайте, назовите мне хоть одного компанию. Я знаю, компания «Единорог» в ЕС. Где в ЕС свой Google?
Я даже не знаю, кто такие
«Единорог». «Единорог» – это компания, которая стоит миллиард из новых компаний. Мы знаем NVIDIA, мы знаем Google, мы знаем Apple. И все это американские компании, Теслу. А тут нет. Ну, одна, я знаю, есть такой Mistral AI, это французская компания, которая очень быстро растущая.
То есть, это они какие-то вертолеты военные делают?
Нет, Mistral AI.
Это
компания, которая занимается
искусственным интеллектом.
Здесь степень моей, так сказать, погруженности в эту тему.
Вот, у меня есть погруженность, и просто вот если вы так посмотрите, а где европейский Google, а где европейский Facebook? Нет. А все-таки сейчас экономика зависит от инноваций. Тем более сейчас идет революция в области искусственного интеллекта. Это революционная технология. Вот.
Приходилось мне считать, что это пузырь переоцененный.
А вот Нурель Рубини, это известный экономист, известен он тем, что предсказал кризис 2008 года. Я даже думала, что он Нобелевский лауреат, но нет. Опять же, в моей любимой газете.
Financial Times.
Так, значит, наш выпуск посвящен продвижению
газеты.
Да, газета Financial Times оплачена полностью ею, включая соленые огурцы и яблоки.
Вы же сказали, что мы должны быть как-то более прозападными, а не такими советскими. Поэтому я пытаюсь быть, вот это сбалансировать все.
Правильно.
Так Рубини считает...
Чтобы цитировать, например, «Незнайку на Луне», мы будем рассказывать про Financial Times.
И Рубини.
Ну да, потому что это мне легче. Да, он сказал, что слишком пессимистичный прогноз, что все будет... Он как вы выступил. Все будет на самом деле хорошо еще.
Я никогда такого не говорила. Люди, свое.
Нет, у вас на самом деле, у вас очень оптимистичный взгляд.
Общий позитивный взгляд.
Или интонация.
Это я просто говорю быстро.
Нет, есть такой вайб, как сейчас модно говорить.
Да,
но,
оптимистичный.
Нет, он сказал, что Америка будет всегда впереди, и еще это будет продолжаться долго, и там, может, какой-то кризис будет, но в целом все хорошо. Конечно, Европе нужно решать эти вопросы. Вот, и я думаю, они на этом сосредоточатся. Поэтому я не очень понимаю. Я про себя говорю сейчас. Я же учитель фонда Немцова. Вот. Будет, надо себя перепридумывать. А это всегда очень сложно.
Ну, вы знаете, если кто-то до этого себя придумывал в приложении к каким-то европейским государственным структурам, то можно только действительно посочувствовать этим людям. Придумывать себя надо, отстраиваясь от себя и от того, что вы можете сделать, что кому-то нужно и полезно.
Совершенно верно.
А не пытаясь присосаться действительно к чужому, еще и к чужому начальству. К своему-то не надо, а к чужому тем паче. Что это вообще за... Что это за подход? Пробовать будем?
Да, Екатерина Михайловна.
Это половник, прекрасно.
Это половник.
Значит, мы каким образом выступаем? Нам бы, конечно, хорошо... А, у нас есть кружечки. У нас есть кружечки, тогда мы, собственно, наливаем. А по тарелкам раскладывать будем? Мы же не будем...
Обязательно. У Жанны есть интересная традиция новогодняя. Она заставляет всех своих гостей рассказывать о достижениях в 2025. Вот, ладно. Екатерина, вот что бы вы назвали как свое достижение 2025 года?
Соли мало.
А потому что соль...
соленая.
Я, кстати, вообще, я же говорила, надо соль.
Соль надо. Соль надо. В целом очень хорошо.
Да,
вкусно. Хорошо. Да. Ну, смотрите, дорогие слушатели, примерно с 2022 года главное наше достижение стоит в том, что мы живые. Это уже немало. Есть фраза, которую в интернете хронически приписывают мне, но она мне не принадлежит, а принадлежит какому-то неизвестному твиттерянину. Но, тем не менее, если в комнате висит гирлянда, а не вы, Это уже достижение.
Я видела эту фразу.
Опять же, я это не говорила, я бы хотела это сказать.
Вот этого я не знала, что это не выгодно.
Но нет, это нет. Для меня это все-таки некоторый избыточно черный юмор. Я такого стараюсь не делать. Но, так сказать, чувство, одушевляющее эту сентенцию, я не могу не поддержать. А поэтому, как в былые годы, хвастаться тем, что вот мы там чего-то наснимали, наработали, начитали и написали, как-то даже и не очень ловко. Значит, ну, я довольна своей преподавательской деятельностью. Я продолжаю уже больше 2 лет преподавать в Фрайе университете, Свободном университете Берлина, Остеуропа институт, Институт Восточной Европы.
А какой предмет?
Ага, у меня 2 семинара постоянно действующих. Про автократии, вы не поверите. Нет, что-нибудь приятное, это вы говорите, приятное и неприятное. Где же приятное мотивация? Приятные люди демократии изучают. А у меня 2 семинара. Один про принятие решений в автократиях, а другой вообще про режимную типологию и виды авторитарных этих самых режимов. Вот, а я его, так сказать, на ходу как-то выстраиваю и перестраиваю относительно того, какая это группа. Это преподавание на английском языке, на немецком, слава богу, пока от меня не требует. А преподавать я вполне довольна собой в этом отношении. Я вообще рада, что у меня есть постоянная преподавательская именно работа. Мне ее очень сильно не хватало, когда у меня закончилось все мое российское преподавание в 2022 году. Так что это ценно. А потом что еще? Такое можно. Чем еще можно похвастаться? Похвасталась бы я детьми, но про это я не рассказываю на публике. Но они молодцы, большие. Мы их подвергаем тяжелым испытаниям. Мы, так сказать, скитающееся семейство, которых нынче много стало после 22 года. Дети вынуждены адаптироваться к непрерывно меняющейся обстановке и производят это совершенно героически. Они молодцы, большие.
Еще обогащаются каким-то уникальным опытом, потому что все это, конечно, сильно расширяет кругозор.
Давайте утешать себя этим соображением, да? Что это не мы им не в состоянии обеспечить хоть сколько-нибудь стабильную и безопасную жизнь, а это они обогащаются уникальным опытом. Потом нам же еще спасибо скажут.
Ага, я учусь у вас искать оптимистические индикаторы.
Да, хорошо. Давайте так. Я много работала в прошедшем году, и это хорошо. Пока есть, так сказать, занятия, плоды которого кому-то нужны, значит, мы функциональные, следовательно, мы живы. Перечислять конкретные достижения, ну, правда, несколько неловко.
Нет, это было очень хорошо. Вот сейчас было прекрасно.
Хорошо.
Жанна, твои достижения?
Ну, так. Я каждый год ставлю себе задачу узнать что-то новое и сделать что-то новое. Вот каждый год, последние годы я это делаю. Вот, начиная, наверное, с 21 года, я, например, в 22 году написала книгу. Называется она, мне так нравилось это название, «Дочь своего отца», гениально, придумала мамина подруга. Но потом мне долго приходилось отстраиваться от этого имиджа «Дочери своего отца». И ты знаешь, я считаю, в этом году у меня получилось. Ушло очень много времени. Я 10 лет этим занималась, я еще фонд возглавляю, к тому же. Вот. И получилось это, как ни странно, благодаря всей этой деятельности вокруг замороженных активов. Когда меня, наконец-то, перестали исключительно воспринимать как дочь своего отца, несмотря на то, что у меня довольно много и предыдущих достижений, и как журналиста, и как руководитель фонда Немцова, и как человека, который имеет отношение к созданию в Карловом университете магистратуры, единственная аккредитованная программа, которая поддержана некоммерческой организацией. Вот я думаю, это достижение – это освобождение. Это когда к тебе начинают относиться серьезно, к тебе прислушиваться, для меня это очень-очень важно. И второе, ну, у меня была огромная возможность сейчас общаться с большим количеством людей на эту же тему, естественно. Я поражена, что столько людей оказали мне доверие, потому что финансовые вопросы – это интимные вопросы.
О, да.
Согласны?
То есть теперь вы знаете про активы большого количества людей такое, чего не знают даже, может быть, их самые близкие люди.
Не знаю по этому поводу, но мне оказали большое доверие. Я за это благодарна,
да.
Потому что без их доверия не было бы нашего выдающегося доклада, который называется «Косвенный ущерб». И я приняла в этом исследовании участие. Я раньше думала, что исследование – это дико скучно, и вообще этим заниматься... А оказалось, когда тема тебе интересна, это настолько большой азарт.
Это самое интересное, что есть на свете.
Да, конечно, это делали социологи Анна Кулешова и ее команда из Social Foresight Group, но я участвовала, и я прям почувствовала азарт. Ну, нет у меня никакого академического бэкграунда, кроме того, что у меня есть степень бакалавра.
Вы же организатор магистратур.
Вот, вот это весело тоже.
Слушайте, а где бакалавриат, там и магистратура недалеко. Давайте за научную работу.
Надо заняться образованием. Вы правы.
Образование – это
у меня тоже есть один план на следующий год, но не знаю, как это сказать ли.
Скажи.
Значит, смотрите, в англоязычном мире есть PhD, которые обычно русские люди рассматривают как аналог кандидатской степени. Mm-hmm. А на континенте, и в частности в Германии, есть аналог нашей докторской. В Германии это называется хабилитация.
Да.
Вот я, будучи кандидатом наук, и не имея возможности получить, так сказать, русскую докторскую, знаете эти картинки «Защита докторская», где там кот такой возле колбасы такой, «Защита докторская». Вот, вот я не могу такое по независимым от меня причинам, но... Часики-то тикают, защищалась я в 2013 году, бознать когда, поэтому я хочу затеять себе немецкую
реабилитацию. Это отличная история. Вот. Я должна написать докторскую немецкую.
Нет, я хочу какие-то краткосрочные курсы. Я очень люблю краткосрочные курсы. Я очень быстро схватываю. Мне не надо много информации.
Анна Борисовна, вам нужна степень нормальная, да? а не диплом о том, что вы прослушали краткосрочные курсы кройки шитья.
Это сложно для меня, кройка и шитье.
Хорошо.
То есть замороженные активы – это лучше, чем кройка и шитье.
Давайте.
С наступающим и с уходящим.
Ура. Было приятно.
Спасибо. Как глинтвейн?
Очень вкусный. Намного лучше, чем тот глинтвейн, который подают на всех рождественских рынках.
Все. Спасибо. Вот это комплимент.
Ура.
Ура.
Очень вкусно.